Ну, значит, прежде всего, спасибо вам большое за зрительское, слушательское доброжелательство, сочувствие. Это, правда, не форма, а содержание, потому что я не профессиональный артист, и ужасно тяжко, когда читаешь вот в болото, в мокрую вату, так тоже, кстати, бывает. И дело даже не в смехе, а, знаете, в каком-то дыхании, что ли, в глазах, когда вот чувствуешь, что зал с тобой. А уж если смех... У меня был такой стишок... Не сложен мой актерский норов, ловя из зала волны смеха, я торжествую, как Суворов, когда он с Альп на жопе съехал. Ну что, давайте, наверное, для начала записки почитаем. Очки только понадобятся. У меня был такой стишок. В толпе замшелых старичков уже по жизни я хромаю. Еще я вижу без очков, но в них я лучше понимаю. Это очень странный вопрос, какой-то биологический. Скажите, а графоманы жопы – это одно и то же? В ряде случаев – да. Много ли вы можете выпить? Сейчас уже мало, к сожалению. Ну, грамм 400-500. Без напряжения. Вот замечательный всегдашний вопрос. Просто всегдашний. Почему вы пишете «говно» через «а»? Значит, читал человек. Смотрите, это мой вклад в русский язык. Ну, вы знаете, говоря совершенно серьезно, если вы вернетесь домой и возьмете словарь «Даля», то вы обнаружите там слово «говно», которое, кстати, так любил употреблять Ленин по отношению к интеллигенции. Оно происходит от слова «говяда», крупнорогатый скот, и ни капельки не передает того эмоционального размаха, как слово «говно», когда мы говорим о хорошем человеке. Вот поэтому. Вот, пожалуйста, вопрос. Каковы ваши личные впечатления от обрезания? Это было для вас важно? О впечатлениях могу сказать. Мне было 8 дней. Очевидно, впечатления были очень сильные, потому что я еще года полтора не ходил. Ах, дивная записка. Дорогой Игорь Миронович, оказалось, что мой жених еврей. Я узнала об этом случайно, только не спрашивайте как. Как вы думаете, он еще может стать хорошим мужем? Вы знаете, может быть, с помощью моих стишков. Потому что я в эти гастроли в городе Минске получил замечательную записку. Воспроизводу ее вам дословно, потому что очень запомнил. «Дорогой Игорь, я вам очень благодарна. Я несколько лет прожила с евреем, потом расстались. Я много лет была уверена, что я с евреем на одном поле срать не сяду. А на вас посмотрела и подумала: сяду». Вот это замечательная записка, без подписи и без места. Как вы находите меня сегодня вечером? Что вы говорите? Ах, с трудом? Еще неизвестно. Игорь Миронович, почему вы так редко прихлебываете из стакана? Или у вас там вода? Это про книжки. Я не знаю, где в Киеве. По-моему, везде есть издание очень хорошее, минское, трехтомное, серое. Вы все время будете кричать? Я просто жду. Я жду текста разборчивого. Игорь Миронович, любите ли вы, чтобы вас жалели? Нет, терпеть не могу. У меня был такой стишок. Я в ответ на сочувствие праздные отвечаю: мы судеб игралище. Не влагайте персты в мои язвы, ибо язвы мои не влагалище. Как вы относитесь к своей сегодняшней популярности? Вы знаете, со смехом отношусь. Это честно, не кокетствование. Это самое. У меня был такой стишок. К лести, комплиментам и успехам сладостным ручьем они вливаются. Если относиться не со смехом, важные отверстия слипаются. Нет, был еще один стишок. Высок успех и звучно имя, мои черты теперь суровы, лицо значительно, как вымя у отелившейся коровы. У меня просто был некий, знаете, иммунитет. Я все свои настоящие похвалы по жизни получал задолго ранее, и они гораздо выше вот там этого эстрадного успеха. Я вам просто приведу примеры. Смотрите, я заканчивал железнодорожный институт в Москве. Я инженер-электрик. И 20 лет работал инженером-наладчиком. У меня была бригада монтажников, человек 10-15. Я с ними мотался по всей империи. И вот однажды у меня была новая бригада. Мы налаживали подстанцию. И поскольку я начальник, то есть ничего не делаю, то мне в обед и бежать за выпивкой. Я побежал за выпивкой, купил какую-то жуткую гадость. Вы помните, когда была цена на водку 2,87, то еще была за 2,62 калининградский сучок, красная головка. То ли ее, то ли какую-нибудь колганову, в общем, ужасно. На всю бригаду как водится один стакан. Я сижу где-то пятым. А ведь питье водки – это штука ситуационная, мужики знают. Иногда выпьешь хорошо, иногда поперхнешься. Все четверо передо мной поперхнулись, сидят красные, кашляют. А я выпил свои полстакана, закусил огурчиком, закурил. Ко мне подходит старый монтажник со спины и на ухо мне тихо говорит: «А ты не так прост, как кажешься». Вот это настоящие похвалы, это что все? Или знаете, я в лагере очень дружил с таким таежным шофером, одиноким очень человеком, замечательный мужик, ни за что сидел, Мишка такой, из-под Красноярска. Мы с ним все время проводили вместе. И когда меня выпустили в ссылку, а он еще оставался, он меня проводил до вахты, обнял и говорит: «Мироныч, ты не огорчайся, что ты столько времени на зоне чалился. Мне бы без тебя так хуево сиделось». Это настоящие похвалы. Ну и знаете уж, чтобы рассказывать, так три истории хорошо. Был такой драматург Алексей Файко. Может быть, кто-нибудь помнит его пьесу «Человек с портфелем», она шла в 60-е годы. Он был очень остроумным человеком. Вы знаете, сейчас ведь уходит безумное количество всяких сборников юмора. И я все время натыкаюсь на шутки Файко, которые приписываются другим. Ну вот, например, ну помните, была такая знаменитая певица Барсова. Она очень любила выходить замуж и все время это делала. И как-то на какой-то тусовке, как сейчас говорят молодые, к Файко подошел один мужик и говорит: «Алексей Михайлович, хочу с вами познакомиться, я муж Барсовой». А Файко говорит: «Батенька, днем что вы делаете?» Мы с ним очень дружили, хотя он был старше меня на 22 года. Пили водку, все обсуждали. Однажды я осмелился и почитал ему 5 или 6 своих четверостишей. Он меня выслушал и говорит: «Старик, да ты же Абрам Хаям». И вы знаете, расскажу вам еще одну историю про популярность. Я очень люблю рассказывать совсем недавно происшедшую. Она только, простите, носит чуточку физиологический характер. Меня в прошлом году в Испании, в Мадриде, в музее Прадо опознал русский турист в мужском сортире. Мы, значит, стоим тесно прижавшись к своим писсуарам. Почему тесно? Потому что, помните, в старой Одессе над писсуарами была надпись: «Не льсти себе, подойди поближе». Стоим мы у своих писсуаров, не глядя друг на друга. Вдруг он ко мне наклоняется и говорит: «Вы Игорь Губерман, который пишет «Гарики»?» Я говорю: «Я». И он мне стал на ухо толдычить безумно, так сказать, лестные всякие теплые слова. А я к нему из вежливости чуточку повернувшись, вдруг с ужасом вижу, что он, разговаривая со мной, одновременно пытается из правой руки переложить в левую, чтобы пожать мне руку. Я ушел первый. Здесь меня ругают за неформальную лексику. Я это всегда с удовольствием читаю. Ага, это какой-то пишет человек, что он всю жизнь был неудачником. Не расстраивайтесь, старина. Это просто уже судьба, и над ней тогда просто надо смеяться, если неудачники. Знаете, есть такая замечательная талмудическая история. Прибегает к раввину мужик и говорит: «Раби, я неудачник, я всю жизнь неудачник, но сегодня произошло чудо. Я намазал хлеб маслом, и он упал маслом вверх. У меня сейчас все переменится, это счастливый знак». Раввин сказал: «Нет, ничего не переменится. Ты намазал масло не с той стороны». А это хорошая вот записка. Расскажите о своих женщинах, девушки. Что вы думаете о Юзе Олешковском? Обожаю этого писателя, очень уважаю, думаю, что огромный писатель. Его Николай Николаевич, вот одна из моих просто любимых книг. Нет ли у вас стихов про начальника? Боюсь, что это актуальнее, чем секс. Бедный человек это написал, ай-яй-яй. А начальника не пробовали? По какому радио, не помню. Ой, замечательная записка. Игорь Миронович, вы не знаете иврита. Полноценный ли вы еврей? Смотрите, кроме того, что я не знаю иврита, еще моя любимая еда при жизни хрюкает. Так что... Я ответил на все записки на самом деле. И давайте я вам теперь почитаю. А, вот еще. Про Германию. Про Германию расскажу, если успею. Вы знаете, я в Германию, когда езжу, то я в каждом городе получаю 5-6 записок. Как вы не презираете ли вы, израильтяне, нас, евреев, живущих в Германии? Я всегда отвечаю то же самое, что я сейчас вам скажу. Нет, не презираю. Если человек может там жить после всего, что произошло, он пусть живет. Это будет лучше, чем он будет жить где-нибудь в другом месте, потому что я давно полагаю, что если человек живет не там, где ему хочется, он вреден окружающей среде из-за выделяемых им миазмов. Но какие-то странные амнезии, что ли, какие-то подвижки сознания или памяти у живущих там все-таки происходят. Вот у моих друзей в Берлине, например, жила неделю одна приятельница, немолодая женщина, гуманитарий, интеллигентная очень. Уезжая, она ему говорит: мне в вашем Берлине, ребята, не понравилось. У вас шумно, много машин, многолюдно, дым. Вот я живу в тихом, тенистом, уютном, чистеньком, уютном городке на окраине Мюнхена. Дахау называется. Вот она это, так сказать, или одного старика мне дивного специально показывали. Там процедура такая, там человек снимает квартиру, а потом пишет заявление в муниципалитет, ему эта квартира пожизненно оплачивается. Золотая клетка, просто замечательно. Вот, один старик отказался искать квартиру. Он написал муниципалитет, что пусть они ему найдут квартиру. И желательно с зимним садом, потому что он участник войны и имеет медаль за взятие Берлина. Ну, исчерпывающим образом их общее настроение и отношение к окружающей среде, народу. Знаете, выражено несколько лет назад, мой приятель получил письмо из Германии от своего друга, очень известного музыканта, поэтому я не буду говорить фамилию и город. Письмо дышит неистребимым партизанским духом. Там написано так: «Старик, у меня все хорошо. Я играю в оркестре, у меня квартира, но очень тяжело по утрам. Открываешь окно и понимаешь, в городе немцы». Вот с таким настроением они живут. Только я вам хочу сказать, что сегодня Германия стонет, просто стонет, от нашествия подлинно советского человека. Только по данным на прошлый год, в Германию переехало около 2 миллионов, чуть меньше 2 миллионов, приволжских немцев. Это люди, которые жили, родители их, вернее, и предки, жили в городах Маркс-Энгельс, около Саратова. Жизнь их была ведь тяжела. Их перевозили в Казахстан, в Сибирь. Они не давали подниматься. Они были комбайнерами в селе и механиками невысокими на заводе. Уровень этих людей вы себе представляете. Сегодня они заполонили Германию. Это настоящие советские люди. Они не хотят учить немецкий язык. Не хотят работать, презирают и ругают Германию за отсутствие культуры и бездуховность. Это все наши уехавшие. И живут под лозунгом: вы нас выписали, вот вы нас и кормите. Их уровень вот этот вот такой, у меня просто были встречи с приволжскими немцами, когда я был в ссылке. В Сибири я был в таком поселке Бородино, километров 200 восточнее Красноярска. Там жило много приволжских немцев. И вот как-то ко мне в гости пришел мой приятель Валера. Он был в ссылке уже после третьей ходки. Такой квартирный вор, бандит, взломщик. Дивной души человек, кстати. Такой профессионал. Мы очень дружили. И он пришел со своей новой подругой. Она в соседнем колхозе была дояркой. Крупная такая белая женщина, вот приволжская немка, по фамилии Мах. Помните, были такие знаменитые философы Мах и Авенариус? Мы с Валерой пьем водку, болтаем всякие глупости. Она сидит и молчит. И я начинаю беспокоиться. Минут через 40, я думаю, молчит, конечно. Что ей с нами? Мы болтаем разные глупости. Это же Германия. Кант, Гегель, Фейербах. Она опять молчит. Я думаю, это же Германия. Томас Манн, Фейхтвангер, там Ремарк. Конечно, она будет молчать. Композиторов от ужаса перечислил, она молчит. Через час приблизительно Валера мне говорит: Гарька, а ты видел, Миронович, а ты видел, вчера Мишка на работу пришел с 2 синяками? Я говорю, а кто его побил? И вдруг она открывает рот и говорит: а никто не побил, мешок с пиздюлями встретил. И снова замолчала. Но я уже сидел спокойно и больше, так сказать, не нервничал. Так вот, когда я все это узнал, я испытал невероятное злорадство, которое Ленин бы назвал национальным чувством Великоросса. Я очень обрадовался за Германию.